На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Это программа «На крючке», в студии ее ведущий Олег Крючков и Анастасия Медынцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Мы с тобой буквально два дня назад уже прогулялись по Крымскому мосту из Керчи на Тамань. Грандиозная стройка, сумасшедшие впечатления. Тебе понравилось?
Понравилось. К слову, незадолго до этого я была еще на одной грандиозной стройке. Это новый терминал аэропорта Симферополь. Тоже не менее впечатлилась.
Представляй гостя.
Сегодня у нас в гостях генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Анастасия, добрый день, Олег.
Евгений Васильевич, в 2014 году, это, по-моему, было где-то в районе апреля-мая, мы с вами гуляли и смотрели старый аэропорт Симферополь, когда еще лента транспортера стояла на улице, и вы мне рассказывали и показывали, что вот здесь будут новые терминалы, а потом я наблюдал, как терминалы прирастали к зданию старого аэровокзала. Сегодня стоит уже аэровокзал новый. Вспоминаете те времена?
Ну, навряд ли те времена можно забыть, да, такое врезается в память, я думаю, на всю жизнь. Вы знаете, у меня здесь, наверное, такая уникальная возможность, как бы, вернувшись назад немножко в историю, подтвердить все мои слова, которые я говорил в 2014 году. Я говорил о том, что мы разработали свой мастер-план, по которому мы идем. Есть определенные этапы развития аэропорта. Сделали и первый этап важной подготовки к работе в 2014 году. Воплотили в жизнь и второй этап по расширению действующего терминального комплекса, реконструкции привокзальной площади, который был, должен был обеспечить обслуживание всего пассажиропотока, который направлялся в Крым, до строительства нового терминального комплекса, который мы должны были строить на третьем этапе. Вот время пролетело, и мы уже перешли к третьему этапу, и более того, близки к его завершению. Да?
Вы тогда уже в 2014 году понимали, что поток пассажиров возрастет, и во сколько он возрос за эти годы?
Ну, за эти годы он возрос в разы. Если приводить примеры в абсолютных цифрах, то в 2013 году мы обслужили 1 миллион 200 тысяч пассажиров. Уже в 2014 году мы обслужили 2 миллиона 800, потом мы достигли планки в 4 миллиона 930, вплотную приблизившись к 5 миллионам рубежу, которые уже успешно преодолели в следующем году, и сейчас ниже 5 миллионов мы не опускаемся.
Это какой показатель среди российских аэропортов? Мы, я так понимаю, мы на уровне в первой десятке?
Смотрите, мы были в первой пятерке, то есть 5-миллионной планки. По итогам 2016 года не достиг ни один аэропорт Российской Федерации, но за исключением трех аэропортов Московского авиаузла и Пулково. Потом аэропорты, соответственно, уже начали подтягиваться российские к нам. Сочи нарастил объемы, да, особенно увеличив поток в зимний период. Он тоже в прошлом году преодолел планку в 5 миллионов. В этом году, насколько я знаю, не очень хороший показатель у Екатеринбурга. Тоже возрос поток. Причем удивительно то, что несмотря на открытие как бы турецкого направления, да, поток в Крым остается стабильный, но при всем при этом и поток, который вновь добавился по международным направлениям из аэропортов, которые упомянул, там Сочи, Екатеринбург, он тоже дал большой прирост. То есть активность пассажиров сейчас вообще в России возросла, люди стали гораздо больше летать, стали более активны, цены на билеты стали более доступны, и вообще мобильность населения растет.
Буквально на днях сообщили средства массовой информации о том, что мечта о второй полосе становится реальностью. Расскажите подробнее, когда у нас появится вторая полоса и для чего она нужна?
Вторая полоса появится. Мы вошли в активную фазу. Мы планируем уже в следующем году начать реконструкцию старой взлетно-посадочной полосы. Но по большому счету это новое строительство. Просто на месте старой полосы фактически будет построена новая взлетно-посадочная полоса. Она будет увеличена на 500 метров. Она будет принимать все типы воздушных судов, которые эксплуатируются в Российской Федерации. Для чего она нужна? Прежде всего она нужна для того, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию аэропорта. Да, сейчас мы эксплуатируем одну полосу, которая более 30 лет. Мы поддерживаем ее в нормативном состоянии, но, конечно, время берет свое.
Это та знаменитая полоса, которая была запасной для «Бурана».
Абсолютно так, да. Это полоса длиной 3701 метр, шириной 60 метров. Она была запасной. Мы ее эксплуатируем как одно с 2002 года, то есть старая полоса была выведена из эксплуатации. Но нормативный срок бетона нормальный сейчас 25 лет, в те времена он был 20, а полоса была введена в эксплуатацию в 83-м году. 1983-м. Соответственно,
то есть
конечно,
срок годности давно пришел.
Давно пришел. Но в любом случае есть технологии, которые поддерживают его состояние. Да, вот сейчас мы в зимний период, в ночное время не работаем, мы закрыты, сдали на там. В это время мы ведем активные работы по ее поддержанию. То есть мы убираем сколы, шелушения, меняем плиты. Но это вопрос, но тоже не бесконечный процесс, то есть всему когда-то приходит свое время. Закрыть старую полосу, ну вернее не старую, которую мы эксплуатируем, и зайти ее в плотную реконструкцию означает закрытие полное аэропорт. Да, на фоне того, что у нас сухопутного сообщения нет с Российской Федерацией,
это невозможно.
С объектами, да. Понятно, что аэропорт мы закрыть мы просто не имеем морального права. Поэтому проект реконструкции аэродромной части аэропорта Симферополь сформирован таким образом, чтобы все работы велись без закрытия аэропорта. Да, есть какие-то определенные инфраструктурные ограничения, может быть какие-то неудобства, но которых я упоминал, что мы сейчас не работаем в ночное время, ведем активные работы по ремонту. Но при всем при этом мы обеспечиваем доступность полуострова, мы не прекращаем авиационное сообщение, то есть процесс все выстроены, налажены в принципе. Я думаю, пропускных емкостей сейчас достаточно, чтобы удовлетворить спрос пассажиров в зимний период.
Евгений Васильевич, мы еще много скажем о новом, да, терминале. Вопросов здесь много, интерес большой, но хочется поговорить сначала о нынешнем. Уже много обсуждалось, куда может отойти это здание. Все-таки будет на этом месте автовокзал? Решенный это уже вопрос или только обсуждается?
Вопрос уже вошел в активную фазу. Вот буквально я вчера был на совещании у курирующего вице-премьера Серова Владимира Николаевича. Да? Мы встречались и с Крымавтотрансом, и с министром транспорта Захаровым Игорем Евгеньевичем. Все полностью поддерживают данную идею. Данная идея уже проработана предварительно и с логистической точки зрения, и с потенциального потока, который может пойти на то место, где сейчас находится аэропорт Симферополь. Мы знаем и схемы по строительству там трассы Таврида, да, которая напрямую зайдет как раз в существующий аэровокзальный комплекс. Оттуда прекрасная транспортная развязка. Есть проблемы, коллеги их подтверждают, по эксплуатации центрального автовокзала, который расположен, ну, фактически уже, наверное, в центре Симферополя. Да,
вопрос решенный получается.
С пробками, да. То есть все эту идею поддерживают. Сейчас нам дано поручение. Уже на следующей неделе мы с коллегами должны представить Владимиру Николаевичу на утверждение дорожную карту, по которой мы будем двигаться. Но цель такая, чтобы после нашего переезда фактически сразу запустить уже полноценную работу.
Это весна следующего года?
Да, весна следующего года. Принято решение стратегическое. Данный автовокзал будет эксплуатировать республиканское предприятие «Крымавтотранс». Да, терминал «Ава» идет в сетку автовокзалов. И коллеги рассматривают его как эксплуатацию как центрального автовокзала.
Я правильно понимаю, что автостанция там, где она есть сегодня, ее там не будет, но какие-то кассы, чтобы купить билет, останутся, потому что, ну, ездить каждый раз из центра за билетами в сторону аэропорта далековато.
Конечно, я думаю, сеть у Крымавтотранса как таковая очень широкая.
То есть на ЖД останется
конечно,
пункт?
Конечно, я думаю, коллеги сохранят и кассы, и более того, сейчас технологии развиваются, я думаю, уже в ближайшем будущем, наверное, все перейдут на электронную покупку билетов.
Онлайн, да. Наконец-то можно будет купить.
Конечно, да. Ну, я думаю, коллеги будут работать над этой технологией, это сейчас доступно, удобно.
Не жалко нормально отдавать транспортникам наземным авиационный терминал, авиация все-таки?
Знаете, жалко отдавать, наверное, будет неправильно. Жалко отдавать в плохие руки, вот если, да. Просто туда вложенная частичка души, и все видели, как этот терминал строился, расширялся, в какие рекордные сроки, в каких ограниченных условиях, да, там героически строители строили и в снег, и в дождь, и очень быстро, и достаточно, я считаю, неплохо у нас получилось. Моя задача была основная такая, чтобы попытаться сохранить данный терминал по профильному назначению. Профильное назначение в данном случае транспортное.
Знаете, да. Об этом и не только сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. на крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.
Скажите, что с новым терминалом? Когда мы уже зайдем в его двери, проедемся по новым эскалаторам и улетим? Отсюда в любой из городов России, надеемся, в другие страны.
С новым терминалом на самом деле все хорошо. Мы активно работаем.
Не отстаем по срокам?
Нет, у нас есть 14 серьезных таких ключевых дат, которые мы должны пройти в определенные участки времени, которые фактически могут повлиять на перенос срока ввода нового терминала в эксплуатацию. Один из дат мы этих прошли уже точно в срок. Сейчас мы близимся к завершению уже 12-й даты, мы закрываем тепловой контур. И останутся две даты, которые, в принципе, коллеги, наши подрядчики тоже сейчас воплощают в жизнь, соответственно.
А что это за остались даты? Вот.
Сейчас, Настя, подожди. Я так понял, вот закрываем тепловой контур. Это буквально в ближайшие дни полностью будет закрыт весь аэропорт, там будет отопление, и это уже будет полноценное помещение, которое функционирует, там тепло, вода и все остальное.
Коммуникации.
Да? Конечно, да. Тепловой контур подразумевает, это широкое понятие, это и кровля, и фасадная часть, и боковое остекление, и ротонды. То есть они де-факто уже закрыты, как бы, но сейчас есть еще определенные участки по временному закрытию. Да, то есть уже в декабре месяце мы планируем, ну, наверное, все-таки в третьей декаде декабря закрыть так полностью, как он должен быть. Ну, то есть для понимания, уже полностью готова у нас фасадная часть, готово боковое остекление, готова кровля. Сейчас и на фасаде, и на кровле ведутся декоративные отделочные работы, да, ну, как бы такие приятные вещи, которые воплощают в жизнь задумку архитектора. А в общем, конечно, там уже нет ветра, нет дождя. Более того, республика своевременно выполняет свои обязательства в данной ситуации по подведению сетей коммуникаций. Уже на площадке дошла до нас теплотрасса, которая готова подать тепло в новый терминал. Уже близки к завершению работы по подведению воды, водоотведения. Со связью тоже у нас все хорошо, с электроэнергией. Коллеги из Крымэнерго тоже активно работают. Уже две сетки по временному подключению фактически, физически подвели. Поэтому, я думаю, все хорошо.
Проблем нет, а пока идем в сроках, весной уже туристы прилетят в новый аэропорт.
Работаем, да, и понятие весны мы подтверждаем. То есть в летний сезон 2018 года мы, безусловно, зайдем уже с новым аэровокзальным комплексом.
Это хорошая новость. Я читал, что у вас там даже российские ноу-хау для аэропортов появились, транспортные ленты, которые, по-моему, впервые собраны у нас в стране.
Безусловно, это наш отдельный такой большой мегапроект. По сути, для России это такой уникальный проект. К этому созданию данного проекта нас побудило в том числе и вопрос санкций, необходимость импортозамещения. Да? То есть мы начали смотреть российские рынки на том, кто способен это сделать. Мы собрали компетенции компаний, которые пишут софт по управлению, да, механической частью. Мы нашли производителей конвейеров в России, самых крупных. Они расположены в Балашихе, очень такие профессиональные, грамотные ребята. Собрали инженерную команду, и вот эта сплоченная работа позволила воплотить уже, наверное, как можно говорить, потому что фактически линия на площадке, идет активная сборка, эту идею в жизнь. Там с 80-х годов в Советском Союзе никто ничего подобного не делал. Были попытки там прибалтийских компаний, ЛАЗ, по-моему, да, компания, производить аналогичные объекты, но не в том объеме. А так потом этот рынок, конечно, забрали европейские компании. В принципе, все вот крайние аэропорты, которые вводятся в эксплуатацию, базируются, ну, на продукции европейских производителей. Поэтому мы построили, сделали такой хороший, важный продукт, как багажную конвейерную линию для аэропортов, отечественную.
И это первая с 80-х годов отечественная багажно-сортировочная линия.
Да, абсолютно верно.
Чья идея была?
Коллективный разум заставляет активно, наверное, работать мозги.
Я думаю, кто-то сейчас скромничает, оно обычно.
Период определенных ограничений. Но на самом деле, знаете, безвыходных ситуаций не бывает. Просто когда сталкиваешься с отсутствием каких-то определенных и принятых шаблонных решений, которые применяются при строительстве терминалов в последнее время в Российской Федерации, ты понимаешь, что тебе эти решения недоступны по разного рода причинам, то начинаем креативить, да, что-то придумывать. Придумали, конечно, сначала скептически к этому вопросу отнеслись. Первый раз тоже страшно делать, всегда проще, наверное, поехать к соседу, посмотреть, как она работает, пощупать, а вдруг
не получится. Сделать так же, да.
Да. Но ничего, все хорошо с этим вопросом, это очень нас всех радует.
И ребята из Балашихи теперь, я так понимаю, что выйдут на рынок, на российский?
Ну, они были на рынке представлены очень мощно, но они были представлены больше
конвейерами
в пищевой промышленности. Да, а сейчас они уже заявили о себе, они участвуют в выставках, предлагают готовые решения, и, конечно, проще уже презентовать не просто какой-то продукт, нарисованный на бумаге, или рассказывать о своей идее, а продукт тот, который можно приехать, пощупать, посмотреть уже, я думаю, в марте месяце полностью.
Вот вы все про ноу-хау, а я вас, наверное, немножко приземлю и задам пару вопросов от наших слушателей. Люди очень интересуются, будет ли парковка крытой и будут ли на ней скидки крымчанам?
Ну, насчет крытой парковки нет. Я скажу так, многоуровневые парковки – это вопрос недостатка земли и ограниченности инфраструктуры.
У нас с этим проблем нет.
Нет, у нас с этим проблем нет. Мы еще изначально нашли полное взаимопонимание с республикой. Мы нарисовали правильный мастер-план, который и, скажем так, позволил выбрать оптимальное пятно застройки и расположение терминала в межполосе по классической схеме. И, конечно, большим плюсом этого проекта было наличие гринфилда, то есть больших полей, свободных от застройки, где можно было разместить всю необходимую инфраструктуру. На данном этапе на парковке мы строим 1500 машиномест, плюс будут отдельные парковки у нас под туристические автобусы, под обслуживание организованных групп туристов.
То есть под такси? Это все отдельно.
Это все зонировано, это все правильно, хорошо, системно сделано изначально. Да? Если реконструкцию действующего паркинга мы проводили все-таки в условиях определенных ограничений физических, да, там и жилая застройка есть, и крымская таможня, то есть, условно, там особо расти было некуда, то в данной ситуации мы все планировали, проектировали и строили по классической хорошей схеме. Более того, у нас есть зарезервированные земельные участки в случае увеличения потока транспорта, да, увеличения пассажиропотока. У нас есть план по расширению наших парковочных площадей.
То есть, если что, готовы увеличить в два раза.
Да.
На
самом деле, да, земля есть, и вы это увидите. Там даже на наших проектах видно, что определенные части прилегающего земельного участка засеяны определенными видами растений, там будет сделан определенный ландшафтный дизайн, это все потенциальные площади под расширение инфраструктуры. Это относительно вместимости. Относительно, будут ли парковки крытые, соответственно, вопрос нет. Ну, это нецелесообразно в этой ситуации, земля есть, тем более Крым, не видим никаких.
А вот по поводу скидок или льгот крымчанам, туда же, кстати, относятся вот какие-то, может быть, защищенные группы граждан, ветераны, многодетные семьи, инвалиды, вот ими тоже интересуются.
Ну, смотрите, мы очень дисциплинированы в плане соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Все льготы, которые предусмотрены действующим законодательством, будут предоставляться. Да, есть льготные категории граждан, которые подпадают под предоставление скидок и других моментов. То есть все требования законодательства мы будем выполнять. Вот какое будет законодательство на момент введения нового аэровокзального комплекса, такие льготы и компенсации будут всем гражданам предоставлены.
Я еще помню времена, когда застал, в Симферополе базировалась целая авиакомпания Ан-24, авиакомпания Крым летала по многим направлениям. Когда появится снова, когда аэропорт станет базовой для какой-то из российских авиакомпаний? Почему
может быть,
не заходят,
какие-то
боятся
были переговоры.
Санкции или почему?
Переговоры, безусловно, ведутся, да. Ну, скажем так, основной вообще потенциал для базирования любой компании – это наличие широкой маршрутной сети, создание определенных каких-то стыковочных историй, да, когда людям удобно делать какие-то пересадки, трансформации. Сейчас фактически поток в Крым идет как point-to-point, то есть человек прилетел, отдохнул, улетел. Мы сейчас не участвуем в этих транзитных вопросах. Но заинтересованность остается, конечно, у потенциальных инвесторов в создании базовой компании. Безусловно, скрывать не буду, все оценивают риски, в том числе по эксплуатации иностранной техники. Есть определенные моменты, да, по порту приписки, ну, как бы Симферополя, связанные со страхованием, с обслуживанием последующим. Ну, то есть, если компания будет здесь.
Возможно, это будет лоукостер на российской технике. У нас там есть Суперджет, готовится новый МС, новый среднемагистральный самолет. На них же не будут влиять санкции, на эти борта?
Мы с нетерпением ждем этого момента, когда появится первый на 100% отечественный самолет. Я думаю, вот это будет отправная точка по, скажем так, воплощению в жизнь идеи все-таки создания базовой компании в аэропорту Симферополь.
Вот эти об этом и не только, Олег, сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. Сегодня у нас в гостях генеральный директор международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.
Мы перед окончанием второго блока говорили как раз о создании базовой авиакомпании в аэропорту Симферополь. И было сказано, что как раз толчком и локомотивом, как это неудивительно звучит в авиации, может быть стать как раз новый среднемагистральный самолет, который сейчас проходит испытания. Когда вы оцениваете вот ближайшие перспективы, когда это возможно? Это 5, 10 лет, 15?
Ну, скажу так, это здесь должно сойтись очень много моментов. Заинтересованность наличия денег, средств финансовых у потенциального инвестора, да, несмотря на то, что все-таки техника отечественная, ее надо покупать, ее надо брать в лизинг. Плюс маркетинговая большая работа по пониманию потенциала рынка. Да, плюс фактически взлет, доступность воздушных судов, потому что воздушные суда, не секрет, многие новые модели, они законтрактованы уже на долгое время вперед, до фактического начала производства. Это нормальная практика и Boeing, и Airbus, я думаю. И MS-21 будет законтрактован, также уже есть, наверное, какой-то твердый пакет заказов.
Но вы готовы стать первым базовым аэропортом для нового среднемагистрального самолета MS-21, если авиакомпания какая-то решит работать только на нем? Да?
Безусловно, но мы заинтересованы в развитии базового перевозчика, потому что базовый перевозчик – это все-таки отдельная история жизни с аэропортом, да, там немножко другие отношения, немножко другая экономика, генерация дополнительного потока. Но если сказать, страдаем ли мы от этого или не страдаем, то я не могу сказать, что мы страдаем. Да, у нас провозных емкостей на данном этапе, конечно, достаточно для удовлетворения спроса. Недостаток провозных емкостей, наверное, наблюдается сейчас по всей стране, потому что, опять же, я вернусь к тому, о чем говорил, что это бурный всплеск вообще мобильности, да, пассажиров, которые все-таки предпочитают авиационный транспорт. Но авиакомпании, наши партнеры над этим работают, мы ведем переговоры и знаем все-таки политику авиакомпании, их планы по приобретению новых воздушных судов, взятию в лизинг. И ряд авиакомпаний начнет эксплуатировать дополнительный парк уже в преддверии летнего сезона 2018 года. Поэтому, я думаю, доступность будет обеспечена.
Евгений Васильевич, несмотря на санкции, аэропорт по-прежнему носит приставку «международный». Вот все-таки хотелось бы знать, когда из Крыма полетим куда-то. Вот знаю, Израиль был не против. Как-то что-то придумать, может быть, пересадку, ну, образную пересадку
министр
в Краснодаре, да, или как-то.
Буквально на днях заявил, что будут все-таки рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Порадуете к Новому году чем-то крымчан похожим? Есть ли такие перспективы? И понятно, что это будет посадка, допустим, в Сочи или что-то еще?
По-настоящему аэропорт международным когда станет?
Ну, порадую тем, что статус международного аэропорта мы подтвердим. Международный аэропорт по своей сути – это аэропорт, в котором открыт законодательно-нормативно, да, международный пункт пропуска. И вторая часть – это то, что он фактически существует. Вот, по нормативам, да, есть приказ об открытии пункта пропуска, поэтому аэропорт считается международным. В новом терминальном комплексе в проекте предусмотрен абсолютно новый, очень технологичный пункт пропуска, пропускной способностью 820 пассажиров в час на прилет и вылет. Есть программа по насыщению этого пункта пропуска, мы активно работаем с Росгранстроем и со смежными службами в этом вопросе. Вот на самом деле сейчас идет активная фаза реализации и насыщения данного пункта пропуска, уже приехали кабины паспортного контроля. То есть мы готовим всю платформу и базу для принятия пассажиров и
отправки пассажиров в международных
рейсов. Да.
А по факту, есть ли переговоры уже с кем-то, с какими-то странами?
Я со своей стороны могу подтвердить активную заинтересованность перевозчиков в полетах в Республику Крым. Потому что потенциал очень большой. Это правильное турецкое направление, это направление Израиля. То есть это те исторические маршруты, которые ранее летали в Крым. Тем более потенциал сейчас большой у бизнеса, да, и потенциал туристический, потенциал по каким-то учебным направлениям.
Первые потенциальные открытые страны для Крыма – это будет Турция и Израиль, скорее всего.
Ну, конечно, я думаю,
да. И Объединенные Арабские Эмираты, а вот какие страны, какие направления?
Ну, то, что вот заинтересованность могу полную подтвердить, это, безусловно, конечно, те страны, которых вы сказали. Потому что если даже немножко там посмотреть в историю, в 2014 году, в зимний период аэропорт Симферополь был законтрактован на 4 ежедневных рейса по направлению Стамбула. Да, было ежесуточно подписано 2 рейса авиакомпании Turkish Airways по направлению Стамбул. У нас летала компания Atlasjet и был законтрактован слот с компанией Pegasus в аэропорт Сабих, тоже стамбульское направление. То есть даже в те времена 4 рейса в сутки – это достаточно большой показатель. Поэтому я не думаю, что данный интерес утих, и периодически как бы заинтересованность проявляется, но фактическое открытие этих рейсов – это все-таки вопрос, наверное, более такой политический, да, вопрос договоренности двух сторон по взаимодействию, да, вопрос каких-то ограничительных мер, обходу этих мер, снятию этих мер.
Я правильно понимаю, что к весне, когда будет открыт новый терминал, полностью заработает новый, обновленный международный пункт пропуска на 860 человек в час.
820?
820 человек в час.
Он будет обустроен, но при всем при этом мы, понимая как бы текущую ситуацию, мы согласовали технологию, сейчас завершаем ее окончательное согласование с коллегами, нашими партнерами, государственными контрольными органами, которые работают в пункте пропуска, возможности использования данного пункта пропуска для обслуживания пассажиров внутренних рейсов при отсутствии международных.
Вы, как то есть пункт пропуска будет двойного назначения. Вы считаете, что в 2017, то есть в 2018 году сядет первый международный борт в аэропорту, в международном аэропорту Симферополя?
Ну, я, как опять же, как директор, да, эксплуатант и оператор аэропорта, могу говорить об этом при наличии каких-то фиксированных соглашений, да, то есть мне надо, чтобы было подписано стандартное соглашение о наземном обслуживании с авиакомпанией, авиакомпания должна запросить слот, открыть продажи, после этого я могу о чем-то говорить. До этой поры, как бы, ну, это все какие-то определенные умозаключения, которые не будут иметь...
Ну, хотя бы сделаем прогноз новогодний.
Новогодний прогноз.
Станем международными в 2018 году.
Мы и есть международный. Осталось просто принять пассажиров.
Фактически.
Мы примем, если они прилетят.
Если вас устраивает. Давайте вернемся немножко на родину, в Россию. Из каких городов еще не летают самолеты в Крым?
И собираются лететь.
И зная, что к Новому году-то расширена сетка, то есть... Какие-то все-таки направления будут добавлены.
На зимний курортный сезон, попить вина крымского, посмотреть красоты.
Да, к тому же в Крыму, в принципе, зима-то небольшая. Многие едут зимой на новогодние праздники, россияне погреться.
Сравнивать Уренгое, зима в Уренгое, зима в Крыму, это практически лето в Уренгое.
Ну, согласен с вами, да. В летний период мы эксплуатировали порядка 63 направлений, но фактически была перекрыта почти вся география Российской Федерации. Ну, понятно, что самый основной большой пассажиропоток шел все-таки через аэропорты Московского авиационного узла, да, исторически большой такой кусок пирога у нас занимало направление Санкт-Петербурга. Поэтому проще сказать, куда мы не летаем, наверное, все-таки, чем перечислять те направления, куда мы осуществляли полеты. Пока не выполняются перелеты на Дальний Восток, Камчатку и Калининград. Вот эти три направления, которые, безусловно, нам интересны, да. Но это достаточно длинные плечи, там определенная экономика все-таки есть, да. Туда должны ходить дальнемагистральные самолеты, у которых достаточно, ну, такая тяжелая экономика. Авиакомпания должна считать все-таки и себестоимость перевозки, свою рентабельность, да, свои какие-то операционные затраты, исходя из этого формировать стоимость перевозки. Ну, то есть билеты наверняка получаются достаточно дорогими, поэтому авиакомпания, безусловно...
Пока только с пересадками.
Да, считает спрос, поэтому зачастую, конечно, проще где-то в экономическом смысле авиакомпаниям возить это все через хабы московские, в том числе аэропорт стыковочный, да, где осуществлять определенную пересадку. Но уже с этого года, ну, с 2018 предстоящего, мы запускаем активную маркетинговую работу по развитию данных направлений, все-таки, надеюсь, эти направления к нам...
Возможно, 18-м, да, Камчатка, прямые. Калининград и Владивосток.
Но мы будем очень активно работать.
Настя, ты как раз хотела спросить по экономике, по билетам, по ценам.
Да, единственное, хочу спросить, что касается Нового года, направлений, не направлений, а рейсов станет больше, будет больше возможностей улететь там на ту же московскую новогоднюю елку и так далее, на родину Деда Мороза.
Конечно, но авиакомпании исторически добавляют рейсы, да, потому что, правильно вы сказали, все-таки Крым такой хороший сезонный регион, в том числе и, наверное, очень приятно там многим жителям нашей большой страны отпраздновать Новый год в Крыму. В зимний период мы летаем по 9 направлениям. Это Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Самара, Казань. На юг мы летаем Сочи, Ростов, но Москва, Санкт-Петербург — исторические направления, которые эксплуатируются.
Отменять просто нельзя.
Нет, очень большой поток, эксплуатируется круглогодично. И к новогодним праздникам добавится у нас Пермь, Нижневартовск, Сургут и Уфа. То есть такие сезонные рейсы будут, такие локальные, да, по как раз ввозу групп туристов и их последующему вывозу.
А вот что касается цены, то уже отходя от новогодних праздников, все-таки сравнивают цены, например, Краснодар-Москва, Ростов-Москва и Крым-Москва. Допустим, возьмем такие направления для примера. Почему из Крыма в Москву летать гораздо дороже, в два раза, чем из того же Краснодара? Хотя примерно длина пути
причем
одинаковая.
Да. Причем, когда этот вопрос задаем авиакомпаниям, они обвиняют аэропорт.
Потому что говорят, сборы большие. Вроде бы обращаешься в аэропорт, а аэропорты говорят, да нет, сборы не больше 10%. Вот почему все-таки цены разные?
Ну, честно скажу, мы тоже обеспокоены этим вопросом. Меня эти вопросы мучают, да, почему такие цены по направлению в Крым. И этот вопрос тоже, ну, как бы задают и члены правительства. Я знаю, были даны соответствующие поручения Федеральной антимонопольной службы проверить вообще ценообразование и экономику авиакомпаний, которые летают в Крым. Сейчас это вопрос, я знаю, в активной фазе. Ну, банально, что могу сказать? Надо смотреть не направление по карте, а полетное время. Да, все-таки
есть. То есть от времени это зависит.
Ну, да, любая авиакомпания считает свою себестоимость, исходя из полетного времени. Все-таки, если самолет находится в воздухе на 15, 20, 30 минут больше, чем он летит там в соседний регион, это, конечно, дает большую прибавку к расчету себестоимости перевозки. По аэропортовым сборам подтверждаю, это не самая большая статья затрат, тем более на данном этапе мы вполне по своим аэропортовым сборам находимся в рамках тарифов, которые установлены в Южном федеральном округе.
Евгений Васильевич, какие еще могут быть причины? Давайте порассуждаем сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях генеральный директор международного аэропорта Симферополь и Евгений Плаксин. Евгений Васильевич, уже начали обсуждать, почему цены на перелеты в Крым из Крыма немножко дороже, чем тот же соседний регион Краснодар, да? Вот все-таки какие причины могут быть? И есть ли надежда, что эти цены немножко упадут?
Ну, смотрите, причины еще раз скажу. Это есть основные затратные части в любой авиакомпании. Это собственная себестоимость, да, это лизинг воздушных судов, это стоимость авиационного топлива, аэронавигационные сборы. Опять же, подчеркну, что аэропортовая составляющая здесь минимальная, не влияет критично на стоимость конечной перевозки.
Тогда уточним так, закладывают ли крымские санкции авиакомпании в цену билета? Потому что, ну, как бы полет в Краснодар и в Крым отличается практически в два раза.
Ну, честно говоря, ну, каждую экономику компании надо рассматривать отдельно, да. Я не уверен, что какие-то там санкционные риски закладываются, потому что авиакомпании к нам летают напрямую под своими брендами, да. Главные юрлицы заключают с нами стандартные соглашения, то есть идет, ну, нормальный
обычный процесс. Это скорее, как процесс. Старая советская пословица, да, куплю пиджак с отливом и в Ялту, просто здесь... потому что Крым – курорт.
Здесь, знаете, наверное, такая, как бы, и хороший, и плохой – это вопрос, но… Хорошее в том плане, что без высокого спроса не было бы высоких цен. Да, все-таки авиакомпании все давно уже ушли от ручного формирования себестоимости и цен на билеты. Сейчас это современные агрегаторы, которые учитывают и загрузку потенциальную, и предварительную продажу билетов, да, и остаток мест непосредственно перед вылетом. И буквально у каждой авиакомпании сейчас 150 тарифов, которые применяются в автоматическом
режиме. Борты в Крым полные прилетают?
В том-то и вопрос, что очень большой спрос. И сейчас спрос большой. Хотя в межсезонье, ну, билеты падают. Вот сегодня ко мне человек прилетел из Москвы, авиакомпания Red Wings, билет он купил за 2000 рублей.
Нет, а суть-то в чем? Из Москвы в Симферополь дешевле, чем из Симферополя в Москву. Вот тут еще такой момент.
Из Москвы можно улететь в любую сторону, а из Симферополя не уехать поездом. Только самолетом можно долететь.
Но опять же, ну, прямо скажем, этот вопрос надо все-таки адресовать авиакомпании. Я могу четко ответить на свою составляющую в стоимости билета. Еще раз повторюсь.
Мы просто уточнили тот момент, что сборы аэропорта Симферополь не влияют на формирование, сильно не влияют на формирование цены авиакомпаний.
Абсолютно так. Они находятся в тех же рамках, в которых работают аэропорты Южного федерального округа.
Скажите, насколько вы планируете увеличить с открытием нового терминала пассажиропоток в Крым? Вот мы вначале говорили, что было там 1 200 000, чуть больше, дошли до 5. Открываем новый терминал, в перспективе запускаем вторую полосу. 10 миллионов когда доберем?
Ну, Олег, здесь вопрос не в том, когда мы доберем, да, то есть мы строим на основании долгосрочного прогноза пассажиропотока, да, но нельзя.
Я просто почему задаю этот вопрос, что, насколько я знаю, в проекте нового терминала есть даже возможность увеличить количество со временем телетрапов. Конечно. И пропускную способность. Вы же как бы планировали увеличение пассажиропотока, про те же стоянки говорили, что есть зарезервирована земля, чтобы увеличить и стоянки под машины для приезжающих в аэропорт.
Конечно, мы грамотно подошли к формированию проекта, разработке своего мастер-плана, и, безусловно, такие большие значимые объекты инфраструктурные, как новый аэропорт фактически, да, он не строится без возможности дальнейшего расширения в случае увеличения потока. Вопрос, что надо строить всегда под необходимость, да, с каким-то определенным запасом и резервом. И понимать, что если будет всплеск или плановое увеличение потока, ты всегда, ну, расширишь инфраструктуру. Ведь аэропортовая инфраструктура сама по себе, ее обустройство достаточно дорогое, да, это достаточно большие деньги, деньги стоят денег, и просто морозить деньги и строить что-то воздушное, которое не будет эксплуатироваться, тоже никто не будет.
В этой связи продолжаются споры по поводу Севастопольского аэропорта, о том, что нужно открыть в Севастополе аэропорт. Я всегда был противником этого, приводил в пример аэроэкспрессы из Москвы, которые проезжают то же расстояние и подвозят людей в московские аэропорты. Как вы относитесь к тому, чтобы в Севастополе появился аэропорт? Нужен ли он там? Или нет? И будет ли он конкурентом Симферопольскому, если появится?
Я здесь, знаете, уйду в науку, да. Ну, есть определенные правила, да, при которых вообще, ну, схема транспортного планирования, да, изучение туристических потоков, при которых вообще аэропорты целесообразно строить друг от друга. Да, то есть это плечо доступности порядка там, 400 километров. Да, то есть до этого потребности в перевозках перекрываются там, до 200 спокойно автомобильным транспортом, автобусным сообщением, до 400 там, железнодорожным сообщением, да, свыше это, конечно, уже можно начинать рассматривать. Безусловно.
Краснодар, Симферополь, Стамбул.
Да, есть прецеденты, как бы, ну, наличие и нескольких аэропортов, да, но вот возьмем тоже Москву, да, там три аэропорта, которые генерируют огромный пассажиропоток, там, Шереметьево в этом году, наверное, выйдет на 35 миллионов, Домодедово там, ну, тоже, думают, 1,32 миллиона, Внуково, наверное, 1,17 миллионов выйдет, да, но это столица, это большая конгломерация, это наличие больших перевозчиков базовых, которые переваривают через себя весь этот объем. В нашем случае, учитывая и тот поток, который идет в Симферополь, и тот, ну, общее население в республике, с учетом даже города федерального значения Севастополь, достаточный и аэропорта Симферополь для обслуживания регулярного пассажиропотока будет достаточно. Мы при строительстве нового АВК учитывали весь объем с запасом.
Два региона, Крым и Севастополь.
Конечно. Ну, то есть, точки, понимаете, можно как бы делить там нашу территорию по государственному устройству, но мы при проектировании аэропорта учитываем именно сухопутную составляющую территории.
Экономическую целесообразность.
Население, да.
А возможно ли запуск из Севастополя аэроэкспресса, чтобы раз и навсегда снять все эти разговоры, как в Москве человек приезжает в Севастополь на вокзал, садится...
Олег, но в таком случае не только в Севастополь есть,
ну,
города
начала,
под,
да,
подальше.
Севастополь, есть Евпатория, там другие города, которые соединены.
Керчь, например.
Да. Запуск аэроэкспрессов из других городов Крыма.
Безусловно, это хороший проект, потенциал у него большой, экономику в любом случае должны считать этих проектов профильные операторы, и российские железные дороги, и потенциальные инвесторы. Я сейчас хочу сказать о чем, что исторически просто месторасположение, даже аэропорт Симферополь, если посмотреть, выбрано абсолютно правильно в советском периоде, да, то есть аэропорт Симферополь расположен прямо посередине Крымского полуострова фактически. От него там равно удалены основные все направления. Ну, Керчь, понятно, чуть дальше, да, на вытянутый полуостров. При всем при этом схема территориального планирования и те транспортные инфраструктурные проекты, которые ведутся значимые, это как Таврида, да, там, они все ведутся с учетом именно общей транспортной схемы.
Большой транспортный хаб Симферополь.
Конечно, из аэропорта Симферополь можно будет спокойно доехать и в Ялту, и в Севастополь, и в Джанкой, и в Красноперекопск, и в Феодосию, ну то есть все направления. А уже подтверждена и нормативная, и финансовая программа по улучшению транспортной доступности Севастополя. Ну, первый уже очень близкий проект – это реализация и завершение проекта объездной дороги Симферополя Дубки-Левадки. Да, которая фактически, ну, выведет поток, который следует в Севастополь из Симферополя, сократит и километраж, сократит и время доступности Севастополя. И, конечно, Таврида. Таврида подтверждена, участок Тавриды до Севастополя подтвержден, скоростная трасса. Я не думаю, что будет какой-то дискомфорт добраться из Севастополя в Симферополь наземным транспортом. Какой он будет, автомобильный, железнодорожный, это все-таки, ну, должна считать и наука, и проектировщик, и обосновывать экономическую целесообразность этих проектов.
Если Севастополь, губернатор или там другие структуры выйдут с предложением все-таки создать аэроэкспресс, вы поддержите его?
Безусловно, обеими руками мы поддержим этот вопрос. Как бы. Более того, мы изначально в своем генплане закладывали возможность подведения рельсового транспорта к...
Евгений Васильевич, спасибо, что пришли. Наша программа подходит к концу. Еще раз напомним нашим слушателям, что на новогодние праздники количество направлений полетов будет расширено, увеличено. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
На крючке. Новости наизнанку.